Добрый день, я Любовь Якельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня с архимандритом Мелхиседеком, настоятелем храма в честь покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, мы обсуждаем и отвечаем на ваши вопросы.
Добрый день, Любовь Сергеевна, добрый день, дорогие братья и сестры. Слушаем вас, задавайте вопросы. Какие вопросы?
Больших вопросов, как всегда, очень много на все... Понимают прекрасно зрители наши, что ответить мы не можем. Ну что ж, будем отвечать. Есть вопросы какие-то, батюшка, похожие, так что мы да, постараемся. Вы знаете, я думаю, этот вопрос, он действительно такой имеет, может быть, обобщенный смысл. Батюшка, как вновь обрести потерянную веру? Сердце окаменело, душа умирает, не могу молиться, начинаю читать, душат слезы, противно сама себе. Ну и так дальше. Суть вопроса понятна. Бывает такое?
Ну, вопрос очень серьезный, распространенный у нас у всех. Наша жизнь, кто-то из мудрых людей сказал, да мы сами это видим, как зебры. Черный-белый, черный-белый. Вот. Но кто с Богом, то ситуация иногда бывает другая. К одному священнику подхожу и спрашиваю, как у тебя дела? И он мне говорит, подозрительно затянувшаяся белая полоса.
Ничего себе.
Подозрительно затянувшийся. То есть он готов, представляете, устроение. Он готов к этому, правильный подход к жизни, но это наше наблюдение. Вот, когда-то наша батарейка духовная разъезжается, когда-то подзаряжается, но важно, чтобы не наступил момент X, чтобы не перейти черту. Как, потому что эти тревожные звонки, когда апатия, лень, депрессия. Вспомните, старец Серафим Саровский говорил, самое страшное – это дух уныния. Самое страшное – дух уныния. Если мы переведем, ну все, наша апатия, депрессия. Ты, вот все, что хочешь, делай, но чтобы так, из этого духа выходить. И поэтому здесь, конечно, ну тут только общие, конкретные ситуации надо бы смотреть. Но общие моменты какие? Ну, что мы делаем, когда человек, так сказать, ослабленное питание? То есть, когда человек после какого-то труда, перехода, там, так сказать, сильный физический труд, подкрепление телесное, этот отдых и питание. Так? Ну и нашей душе надо тоже, так сказать, питание. Мы же три раза в день, минимум три раза в день, завтраком, обедом и ужином.
Ну,
по полчаса это без готовки и без мытья посуды. Но вообще, а то, что касается вокруг еды, то есть получается так, что мы, так сказать, вся жизнь только вокруг еды, и у нас и складывается. Ну, а душа-то тоже требует такого питания. Поэтому надо подумать, а сколько она-то хоть питается, подзарядка какая-то есть. Значит, надо, так сказать, подкреплять себя храмом. Утренние вечерние молитвы. Потом необходимо, если вдруг ты, ну, апатия к молитве, значит, надо начинать опять свою душу потихоньку разогревать, тогда постепенно. С чего? Духовные книги. Какие? У нас сейчас наши современники, кстати, старец Паисий, пятитомник, отец архимандрит Андрей Канонос, так сказать, из греческих, старец, оптинские старцы, отец Сан Кристенкин. Литература, которая поможет как раз эти причины. И,
воспоминания и, об, ну, о старце.
Воспоминания, да? Подвижников. Да. Ну, такая что-то...
Сейчас много такой классической литературы,
не
что ли,
да? Ненапряжной, да.
Да. Потому художественной, что, как... даже есть литература, да. Написанная священниками.
Да, кстати, старец Паисий говорил, есть высококалорийная, да, литература. Это как, кого он имел в виду? Исаака Сирина, Авва Дорофея, Иоанна Лесечника. Когда достаточно страницы, потому что глубокие мысли. Вот, так сказать, есть не очень высококалорийные. Поэтому в таком ситуации надо с низкокалорийной начинать. Вот, потом несколько глав апостольских посланий. Потому что даже Слово Божие готово оживить. Потому что какая-то западет мысль. Вот, например, когда меня спрашивают, батюшка, а как вот вы утром рано встаете, вот что помогает? А я когда-то заметил, это было в ранней юности монашеской жизни. Ну, был, когда был в Оптиной пустыне, ну, тяжело было вставать на братский молебень на полуночное богослужение. Уже начиналось, полшестого уже начиналось. Во сколько же надо было встать, когда полшестого братский молебень уже начинался. И что интересно, в Оптиной пустыне до сих пор, сейчас уже 30 лет монастырю, полшестого начинается богослужение. Вы полшестого только сны, вторые смотрите, вот, а там уже начинается повышение. Кстати, я в армии когда служил, вот, у нас подъем в армию был в 6 часов. Угу. В 6 часов. И однажды один схимник в лавре сказал, а мы воины небесные. И воины еще небесные раньше должны вставать раньше воинов, ну, воинов Христов. В лавре, до сих пор в лавре начало благослужения, 6:30.
Это уже как в Оптиной.
Как в Оптиной, и наоборот. В Оптиной, как в лавре.
А в Оптиной, как в лавре.
Да, потому что мы начальный костяк оптинский был из лавры. Угу. Вот, и поэтому, наоборот, в Оптиной, как в лавре. И вот это была ценная мысль старцев, ценная мысль была монахов, которые устраивали устав богослужебный, что мы же должны благословить наступающий день людей. У них день начнется, а мы уже должны просить Господа, чтобы день был всей страны, верующий, неверующий, у каждого свой труд, свое послушание, свои обязанности, чтобы их труд благословить. Так вот, значит, тяжело было вставать, и однажды какая-то была духовная находка, и вдруг я вспоминаю заповедь. «Царствие Божие нудится, и нужницы восхищают Его». И как пробка выскочила из кровати. И вот теперь, когда неохота, ну, какая-то немощь, усталость, там, говоришь себе эти слова. И они как будто внутри реальная духовная работа и поддержка, как будто протянутая рука. То есть осознаешь, а легко-то не будет. Легко только люди скатываются с горы. А подниматься всегда тяжело. То есть вот это осознание, что себя надо понудить. И так во всем. Снимать, говорить, работать, так сказать, взять зубную щетку, так сказать, взять тряпку, пыль протирать. Но у нас во все надо себя нудить. Не нудить надо только в одном. Надо быть вот только в телефоне, в айпаде и в компьютере. Вот там сутками люди будут, возле телевизора, в телефоне, сутками. Вот к этому нудить не надо, так сказать.
Батюшка, вы считаете, это такое, трудно подобрать слово, но это нормальное, что ли, такое вот состояние, которое описывает наши зрители?
Дело в том, что нормально в каком смысле? Вот осень, можно сказать, что нормальное явление нашей жизни?
Да,
осень.
Конечно.
С летом ее не сравнишь.
Да.
Но без осени никуда не денешься. Без осени никуда не денешься. Ну что мы делаем осенью? Мы же так не сидим дома, не прекращаются дела, несмотря на то, что погода пасмурная, без конца льет дождь. Ну что мы делаем? Одеваемся по погоде, но продолжаем делать то же самое, что и делаем.
Она не должна впадать в уныние. Я вот к этому клоню, да? То есть,
если даже она впала в уныние, она не должна, и мы не должны духовного своего распорядка прекращать. Нравится, не нравится, есть настроение, нет настроения, хочешь, не хочешь, ты питай свое тело и душу. Иногда у нас даже нет сил что-то готовить, но мы же понимаем, что если ты не будешь готовить, если ты не поешь, так сказать, если ты не подкрепишься, ну что будет? Мы же это понимаем. И человек через силу идет какую-то кашу, какие-то пельмени сделать. Почему? Потому что у него есть понимание о том, что надо подкрепляться. Так и здесь. Не надо, когда наступает это состояние, не надо запускать. Не надо запускать.
Не надо запускать.
Да. Раз не поела, два не поела. Ну, что будет? Ну, потом вообще просто сляжешь.
То есть, чихать начинаем, к врачу бежим или таблетки начинаем принимать,
конечно. Поэтому,
да?
Понуждение. И это понуждение, оно вот из этого уныния будет, так сказать, постепенно вот человек уходить. Потому что, когда человек не будет с этим состоянием мириться и считать, что, как идет, так и идет. Нет. Царствие Божие нудится, и нужно восхищать его. И Слово Божие, так сказать, изнутри может дать, так сказать, импульс к началу той прежней духовной жизни.
Следующий вопрос явно женщина прислала, хотя здесь не написано. Но это, конечно, такие женские прегрешения. Как справиться с грехом осуждения? Каюсь, молюсь, но все равно случится так, что посплетничаю.
Слово
посплетничаю, оно, конечно, женское слово.
Она ко всем относится. Однажды Иоанн Златоуст сказал, если ты увидишь на базаре женщин, двух женщин, которые продолжительно и очень эмоционально о чем-то говорят, будь уверен, они кого-то осуждают.
Поэтому сказал наверняка женский вопрос.
Будь уверен. Дело в том, чтобы не осуждать. Во-первых, надо еще один момент знать. Не знать, а не понимать. Вот мы для этого и наш любимый союз и существует. осуждающий, осуждающий и слушающий осуждающего подвергнутся одному наказанию.
Вот как?
Да, одному наказанию. Поэтому чтобы, а у нас так и бывает, мы встречаемся о здравии, кончаем за упокой.
Ну, это да.
Мы начинаем сначала, ну, с чего-то нейтрального, потом куда-то съезжаем. Государство, политика, штаты, получки, что немаловажно, но куда-то вниз съезжаем. Всегда надо при встрече говорить, чего хорошенького, и приготовить со своей стороны что-нибудь хорошенькое, потому что плохого мы наслушаемся где угодно. Поэтому в разговорах надо всегда быть не ведомым, а ведущим. Неведомым, а ведущим. И всегда должна была быть какая-то позитивная настрой, потому что часто это осуждение, оно рождается от слушания. То есть мы знать не знали, услышали, и тоже поехали этот вирус к нам, так сказать, тоже прилетел. Мы же отходим от человека, который сейчас особенно, сейчас осень, который начнет при нас чихать. Что мы сделаем? Платок, но он в сторонку, мы тоже как-то в сторонку, так сказать, это потом
оксалиновая мазь.
Да. Но подожди, но если при нас начинает духовно чихать, то есть осуждать, ну это же все заражает. Поэтому от этих людей, ну, во-первых, ну, от людей таких надо, так сказать,
дистанцироваться,
ну, как-то беседу сворачивать. Потом еще есть мудрое очень наблюдение. Чтобы узнать человека, не обязательно спрашивать мнение людей о нем. Кто он, что он, так сказать. Достаточно услышать, что он говорит о людях. Для хороших все хорошие, для плохих все плохие, для средних все средние. Поэтому и Господа надо, конечно, просить, так сказать, о том, чтобы эта страсть уходила.
Да.
Потому что здесь только, если не Господь созиждет град суе, трудившийся зиждущий. Поэтому свой язык надо, так сказать, уже держать. Ешь кашу с грибами, держи язык за зубами.
Отче, я думаю, что этот вопрос задает наш один зритель. Видимо, ну, я так понимаю, по вопросу, видимо, у него есть задумки уйти в монастырь. Я жена 27 лет, есть желание посетить мужской монастырь, провести в нем какое-то время, понять на себе, что это. Ну, это видно, что уже человек примеривает к себе монастырскую жизнь. Вот он пишет, можно ли посещать тогда такие места, ну а как иначе?
Нет, дело в том, что как-то странно, что человек, ну, простой христианин за 27 лет не был ни в одном монастыре, потому что все наши монастыри – это родники, это источники. Павел Флоренский об Оптиной пустыне, но и его мысли можно распространить и на другие монастыри. Он говорит, Оптина пустынь – санатория многих израненных душ. Вот, и поэтому монастырское богослужение, братья, пример общения, благочестивые паломники, монастырские службы, которые дают возможность вникнуть в себя и в душу, и пропитаться этим воздухом, как однажды святитель Филарет, бывший экзарх Беларуси, говорил, что молитва – это воздух вечности.
Красиво.
Воздух вечности. Нам семинаристам говорят, пока вы в семинарии, пока окружает лавра, столько храмов, насыщенные богослужения, дышите воздухом вечности. И вот у нас есть шанс в монастырях вдохнуть этот воздух вечности. Поэтому паломничество по монастырям, по тем, которые уже благоустроены, с братьями, потому что есть монастыри сейчас очень маленький, то есть, ну, еще какой-то есть путь развития у каждого, то есть, кто-то в первом классе, кто-то в третьем, кто-то уже в девятом, разные монастыри. Вот. Ну, по нашим классическим монастырям, Оптина, Псков,
Дедереево,
Шамардино, да, Курская, Коренная, вот, Соловки, Валам. Вот, так сказать, для и духовного развития, как раз мы отвечаем на первый вопрос, для того же самой духовной подпитки, подзарядки, вот, конечно, паломничество – это один из поводов и способов к тому, чтобы духовно оживиться, потому что обязательно в паломничестве какие-то духовные откровения бывают, какой-то пример, какой-то разговор. Я вспоминаю, возвращался с похорон отца Иоанна Крестьянкина, вот, в Царство Ему Небесное. Да, и вот и, ну, много там было всяких, так сказать, моментов поучительных. Вот, и еду в купе священник, со священником, ну, естественно, мы с ним все под этим впечатлением этой кончины, и не только кончины, но и жизни. Вот, и я у него спросил: отче, а ты вот так вот помнишь, навскидку, это так вот, батюшка что-то говорил, ну, сам что-то помнил и знал. Ну, спросил у него, он говорит: да. Я ему задал вопрос: батюшка, а вот когда не будет возможности списаться, потому что, ну, сейчас что-то можно позвонить духовнику, если даже далеко, там какая-то смс-ка, просто звонок, телефонный. Да, да, да. А тогда такого не было. Говорит: батюшка, ну вот как вот, если вдруг вот срочно какой-то вопрос духовный, ну или серьезный житейский вопрос, вот, как поступить, когда не будет возможности посоветоваться? Батюшка задумался и сказал: если нет такой возможности с духовником связаться, со священником, получить советы благословения, советуйтесь с тремя. Советуйтесь с тремя. Угу. С вашим умом, душой и совестью.
Совестью.
И совестью. Когда они будут в согласии, тогда или делайте, или не делайте, поступайте или не поступайте, потому что их согласие вам даст совет. Помните такое, ну, не мысль, а свои переживания. Вот ему вроде что-то все как-то понятно. Ну, как-то убедительно. Душа не лежит. Душа не лежит. Сделать, вроде все так подбивают. Давайте в этом примем участие, туда-сюда, вроде. Ну, вроде как-то все красиво как-то складывается. А вот душа не лежит, так сказать. Вот что-то в этом не то.
Останавливает.
Что-то останавливает, да. Ну, а совесть вообще, так сказать, уже это... Как Федор Михайлович Достоевский сказал: разум подлец, все, что хочешь, оправдает.
Да, это правда.
Разум подлец, все, что хочешь, оправдает. А вот совесть не оправдает. Говорит: вот с кем надо советоваться, чтобы, так сказать, умом прикинуть, а это по заповеди, не по заповеди, сердце подключить, ну и, так сказать, и свою совесть. Поэтому, если уж великие мира сего, наши великие писатели, Федор Михайлович Достоевский, Гоголь, Толстой, Апухтин, братья Киреевские, славянофилы, так сказать, пол России считали необходимо быть в монастырях с паломничеством, с говением. Кстати, говение. Говение – это подготовка, не так на ходу. Говение чуть ли не целую неделю была поста и пребывание в монастыре, только потом причастие. Но неделю, это 5 дней, не 5 дней, хотя бы 3 дня. Но это был целый процесс. И естественно, как готовишься, так и получаешь. Кстати, однажды у святителя Феофана Затворника спросили: владыка святый, причастился очередной раз, так сказать, несколько раз, и не почувствовала каких-то перемен, подъема, вдохновения, благодати святого причастия, не почувствовала. А раньше это было. Какое-то утешение, тишина, спокойствие, желание всех любить, желание, чтобы все сразу в каком-то розовом цвете были, да. И вот интересный его был ответ: наверное, у вас не было достаточного духовного напряжения. Не было достаточного духовного напряжения. Ну, то есть, подготовки достаточной. Угу. То есть, все-таки сокрушение, анализ своей жизни. Желание-то, а что ты ожидаешь от святого причащения? Что ты ожидаешь? Мы все время должны ожидать, так сказать, от святого причащения хорошести. То есть просить не чтобы наша жизнь стала хорошей, вот устроилась, вот от святого причащения одно, другое тело, внешние вещи устроились. Нет, надо одно просить, чтобы на огонь святого причащения попалил страсть, это, и я хоть с этим осуждением, завистью, вот, болтовню ненужной, блудными, нечистыми мыслями, об этом молитве, что: Господи, как врач, войди в мое сердце и попали терни страстей моих. Вот с каким чувством к этому надо приступать. А когда ты даже сам даже не понимаешь, зачем, что ты ждешь, чему ты настроен, и в чем ты просишь помощи. В чем ты просишь помощи? Вот в этом, пожалуйста, будет в этом. Если ты сам настроен на перемены к лучшему, тогда тебе эта помощь будет. А когда просто так, на всякий случай, ничего не понимая, поэтому, говорит, не было достаточного духовного напряжения, то есть рассуждения, внимательности, вот хорошие мысли, что как бы, ну, сколько посеешь, столько и пожнешь. Вот почему и готовились, а чтобы результат был, а не так с бухты-барахты.
Да. Какую духовную литературу можно посоветовать читать невоцерковленному человеку? Дает ли чтение классической литературы духовное развитие? Интересные, да, вопросы?
Ну, духовно-душевные, так сказать, как-то если человек находится в поиске, еще далек от веры, духовная литература его не коснулась, конечно, так сказать, же какие-то классические вещи, когда очерчено добро и зло,
да.
Добро и зло, война и мир, когда классический взгляд на добро и классический взгляд на добро, а не так мешанина. Вот наши классики, конечно, это уже добро, оно в белом свете, а зло в черном свете. Угу. Они как сейчас вообще смешение понятий, да. Вот. И как, тогда человек сам себя начинает сравнивать, с кем он и на каком он уровне. Литературы массы, но я бы советовал «Непознанный мир веры» и «Сокровенный дух православия». И «Размышления старца Паисия», пятитомник его, «Письма оптинских старцев», Никона Воробьева. Вот, епископ Игнатий, но это уже следующий уже этап.
Это она Валаамского.
Валаамского, да, так сказать, это тоже...
Интересные письма к духовным чадам.
Да, да, да. Потом старцы Силуаны, хотя бы даже с этого начать, потому что всегда надо...
Как вы говорите, низкокалорийную.
Ну да, ну хотя да, это
для
тоже...
Для неуцерковленных.
Ну, это...
А для них, тяжеловато,
нет,
да?
Ну, а для них это низкокалорийно, для них может стать высококалорийно, поэтому тоже такие довольно размытые понятия, потому что иногда одна мысль, одно слово так может задеть человека, что, так сказать, будет целым направлением его жизни. Поэтому все зависит, конечно, от принимающей стороны. Господь-то готов дать, мысли-то они есть. А вот они произведут в человеке перемены или нет, это зависит от кого? От самого человека. Помните про печь о зерне? Одно упало при дороге,
другая
на каменистом, а другая в тернии. А зерно-то одно и то же. Поэтому вот сердце надо, доброе сердце. Кстати, Лев Семеновна, у отцов есть очень глубокая мысль. Путь к познанию Богу лежит через доброе сердце. Вот добрый человек по природе, по своему сущности, по своему поведению, вот он обязательно как-то Господа найдет. Поэтому если ты как бы не понимаешь, как жить, но ты понимаешь, что русская поговорка «жить, добро творить». Жить, добро творить. Когда это внутренний это фундамент, стержень, тогда он волен, тогда ими же весь судьбами Господь Сын, такой человек приведет. Поэтому это должно быть содержанием на нашей жизни. Добротворение, как кому? Начиная со своей собственной семьи, но не ограничиваясь ею. Поэтому вот в этом и должен быть уже настрой. Как премудрость Сократ однажды сказал, истинная жизнь не только для себя. И такой человек, так сказать, когда эти принципы в жизни существуют, ну даже не принципы, а хотя бы к этому стремлению, потому что такие принципы, если добротворение, тогда можно сказать, это все святые люди, если такой принцип жизни. У нас-то многие другие принципы.
Батюшка, 2 минуты буквально осталось,
да?
Все же я задам. Еще один вопрос, такой он вроде бы и легкий, и сложный одновременно. Батюшка, я торгую через интернет на Форекс, я пенсионер, нужен дополнительный заработок.
Ой.
Я вот читал, что там какой-то священник 90-й работал.
Стоп, все.
Соединяется ли это с верой?
Форекс, биржа. Значит, акции 5-10, и все. Человек останется без штанов. Не
да.
Только, так сказать, это как на лекарства, а еще без квартиры человек останется. Сколько у нас некоторые прихожане залетели в эту историю и остались без квартир. Поэтому все, никаких, так сказать, игр, связанных с финансами, связанных с акциями.
Это надо такие мозги действительно иметь, и нацеленным только на это.
Ну, какие бы там не иметь, конечно, какие-то профессионалы.
Это профессионалы, да?
Нет, все не категорически. Вот. Благодари Бога за то, что имеешь, чтобы не потерять то, что имеешь.
Да, и мне кажется, батюшка, вот эти все ссылки, что я вот читал, что там московский монах какой-то, значит, играл. Ну, вы знаете, мне кажется, вот это уже ни к чему вообще обращение. Но это не серьезный разговор.
Апостол Павел, великая благочестивость, быть благочестивым и всем да. довольным. Надо стараться, чтобы жить тихо и делать дело своими собственными руками. Жить тихо, апостол Павел, и делать дело своими собственными руками. Поэтому... молитва, труд и какой-то другой заработок искать можно, те же самые, так сказать, доставки по мере силы и возможностей, но только не, да. только не азарт, потому что это заканчивается потом полным крахом.
Батюшка, спасибо, дорогой. Я, во-первых, хочу вам передать низкий поклон от наших телезрителей. Спасибо.
Бог всем помощь, братья и сестры. Помощь
да. а ну,
только не унывайте.
Вам передаю поклон от наших зрителей, которые, спасибо. Да, просят вас благодарить. Всегда радуются, когда видят вас в эфире, когда видят нашу программу. И для многих, я так поняла, действительно, это такое утешение, назидание.
Ну, подспорье
да.
такое,
да. Да, спасибо вам, отец.
Мир всем, братья и сестры.
Я, Любовь Якельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви» с архимандритом Мелхиседеком. Желаю вам всего самого доброго. Я жду вас, как всегда, каждую субботу в 13 часов по московскому времени.